эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 апреля. В Тбилиси 21, в Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси рассматривает вопрос об увеличении сотрудников секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Глава МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Касбулат Сховребов подал в отставку. Почему подожгли автомобиль члена правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Будба? В Мцхета завершается возведение храма имени святого Георгия Победоносца. Впервые служба в нем будет проходить на грузинском и осетинском языках. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сбербанке ведется служебное расследование по панамским документам. ЕС продлил санкции против Ирана, связанные с правами человека. В Сирии потерпел крушение российский военный вертолет. В Сбербанке ведется служебное расследование по так называемым панамским документам, материалам о коррупции, опубликованным Международным консорциумом журналистских расследований. Об этом во вторник сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что расследованием занимается специальная группа и что уже можно сделать первые очень хорошие выводы. Греф подчеркнул, что упомянутые в расследовании сделки компании «Тройка Диалог» проводились до того, как этот актив был приобретен Сбербанком. 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материал о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Главный раздел российской части документов посвящен близкому к президенту России петербургскому виолончелисту Сергею Ралдугину и сети офшоров, связанных с Путиным. В частности, в расследовании утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через Банк России и панамские офшорные компании отмыли более 2 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин во вторник внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Панамой о выдаче лиц, совершивших преступления. Выдача предусмотрена за преступления, караемые лишением свободы на срок не менее года. При этом в сообщении на сайте Кремля отмечается, что выдача не осуществляется, если запрашиваемая сторона имеет обоснованные причины полагать, что запрос о экстрадиции представлен с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расовой, религиозной принадлежностью, национальностью, гражданством, полом или политическими убеждениями. Руководство Европейского Союза продлило еще на 1 год санкции против Ирана в связи с ситуацией с правами человека в этой стране. Согласно заявлению, распространенному во вторник, в санкционном списке 82 человека и одно юридическое лицо. Меры, предусматривающие замораживание финансовых активов и запрет на въезд, действуют с 2011 года и периодически пролонгируются, отмечается в заявлении. В прошлом месяце Тегеран крайне резко отреагировал на доклад ООН по положению в Иране, назвав данные отчета предвзятыми и продиктованными политическими мотивами. Среди прочего, международные эксперты указывали, что в 2015 году в Иране были казнены около 1000 человек, многие из которых молодые люди. Евросоюз, как известно, выступал посредником в переговорном процессе между Ираном и мировыми державами по ядерной программе Тегерана. В июле прошлого года по итогам переговоров было подписано соглашение, по которому Иран взял на себя обязательство приостановить спорные научные разработки в обмен на смягчение экономических санкций.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии разбился российский военный вертолет Ми-28, погибли два члена экипажа. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Минобороны, вертолет не был сбит. Ми-28 совершал полет в районе города Хомс. Тела летчиков эвакуированы с места крушения на базу Хмии. Разбившийся вертолет приписан к военной авиабазе Буденновск в Ставропольском крае, сообщает ТАСС. Причины катастрофы выясняются. Спикеру Верховной Рады Владимиру Гройсману, который претендует на пост премьер-министра Украины, удалось согласовать почти все позиции по формированию нового состава правительства. Об этом написал в Твиттере его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук. Сегодняшний итог переговоров по формированию кабинета министров. Практически все позиции согласованы. Гройсману удалось отстоять реформаторское ядро в новом правительстве. Ранее в понедельник депутат от блока Петра Порошенко Мустафа Наем сообщил «Украинской правде», что Гройсман отказался возглавить новый состав кабинета министров из-за разногласий по кадровым вопросам. Впоследствии депутат этой же партии Максим Курячий заявил, что Наем поторопился с выводами относительно планов Гройсмана. По словам депутата, в ходе обсуждения было много эмоций. В том числе высказывалось предположение, что Гройсман не сможет быть главой правительства, если в кабинете министров не будет командной работы. Арсений Яценюк, возглавлявший правительство с февраля 2014 года, подал в отставку 10 апреля. Свое решение он объяснил политическим кризисом на Украине, возникшим еще 16 февраля. Тогда Верховная Рада признала работу кабинета министров за минувший год неудовлетворительной. Но, как утверждалось, из-за сговора олигархов и президента Порошенко не смогла уволить утратившего доверие украинцев правительство Яценюка. В Вашингтоне более 400 человек были задержаны во время демонстрации против влияния денег на политику. Задержанных обвиняли в нарушении общественного порядка, в частности, в создании препятствия для движения транспорта.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Тбилиси рассматривает вопрос об увеличении сотрудников секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкальяни. О желании увеличить штат сотрудников секции заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после встречи 11 апреля со швейцарским коллегой в Москве. Лавров объяснил это резким увеличением числа граждан Грузии, желающих посетить Россию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Тбилиси, проспект Чавчавадзе, 51. Это адрес бывшего посольства России в Грузии. Теперь в здании расположена секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Над железным забором тянется узкий деревянный навес. Под ним не укрыться ни от дождя, ни от солнца. Молодой человек, который назвался Георгием, жалуется, что ожидающим практически приходится стоять под открытым небом.
Здесь люди всегда стоят, но не могу сказать, чтобы их было очень много. После получения приглашения записываешься в очередь. Примерно неделя уходит на то, чтобы тебя вызвали. Потом заполняешь анкету и, если согласен получить визу через неделю, платишь $60 США. Если хочешь ее в тот же день, 110.
Георгий оказался самым разговорчивым из того десятка человек, которые тоже ждали своей очереди у здания. Азербайджанец Анар из Марнеули был краток.
Все прекрасно. В очередь записываешься через электронный сайт, все прекрасно, принимают как надо.
Но чтобы было еще лучше, МИД России считает целесообразным на пару должностей увеличить штат консульских сотрудников Тбилиси. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля в Москве.
За исключением туристических, все остальные визы выдаются, в том числе по приглашениям не родственников, а просто знакомых людей. И у нас резко возросло количество обращений за визами.
В ответ замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкальяни сегодня заявил.
Мы у швейцарских коллег уточним, о каких конкретных цифрах шла речь, и после этого определимся с окончательным решением.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зура Бабашидзе уточнил, речь идет о двух штатных единицах сотрудников. В случае положительного ответа из Тбилиси на паритетной основе увеличится и число сотрудников секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
Есть ожидание, что число выдачи российских виз может удвоиться. До этого число выдаваемых виз составляло 20-22 тысячи в год. С учетом снятия некоторых ограничений и динамики, которая прослеживается с начала года, не исключено, что станет больше желающих из Грузии поехать в Россию.
По словам Зураба Абашидзе, российская сторона рассматривает и отмену визового режима, но когда это произойдет, он не знает. Тем не менее, Абашидзе исключил связь вопроса отмены виз с проблемой восстановления дипотношений Тбилиси с Москвой или упразднением закона об оккупированных территориях. Грузинский дипломат напомнил, что в 2011 году Грузия без всяких условий отменила визовый режим с Россией. Многие грузинские наблюдатели не исключают, что Россия может отменить визовый режим с Грузией летом, когда ожидается вступление в силу ее безвизового режима с ЕС. Не стоит забывать и о предстоящих выборах, добавляет аналитик НПО «Европейская инициатива» Либеральная академия Гогита Гвидашвили.
Все это политика мягкой силы России, тем более на фоне приближающихся выборов. Россия находится в режиме конкуренции с Евросоюзом и не хочет основательно потерять поддержку той части грузинского общества, которая симпатизирует ей.
У аналитика есть серьезные опасения. В случае недостаточной информированности населения Грузии о том, что даже после вступления соглашения в силу доступ в Шенгенскую зону получит далеко не каждый желающий, разочарование грузинских граждан пророссийские политические силы используют в своих интересах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Тбилиси называют провокацией намерение де-факто властей самопровозглашенной республики Южная Осетия провести референдум о вхождении в состав России. Накануне лидер неподконтрольного грузинским властям региона Леонид Тибилов заявил, что референдум может состояться уже до августа этого года. В Тбилиси, между тем, мало верят, что Москва пойдет на присоединение этого грузинского региона и говорят о политическом шантаже с ее стороны. Звиат Джетлишвили продолжит тему.
В руководстве Грузии сомневаются, что Москва действительно готова аннексировать уже оккупированную Южную Осетию. Однако сам термин «ползучая аннексия» все же нашел свое место в обиходе грузинских политиков. И тем не менее, очередную попытку де-факто властей самопровозглашенной республики провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации представитель официального Тбилиси расценивает как очередную попытку Москвы повлиять на политические процессы в Грузии. Такую позицию сегодня сформулировал заместитель главы грузинского МИДа Давид Завкалиани. Это в определенной степени провокационная попытка повлиять на внутренние процессы. Это попытка продолжения фактически ползучей аннексии. Естественно, мы проинформируем об этом международное сообщество. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы пресечь подобные намерения. Пообещал Завкалиани. Один из лидеров правящей грузинской мечты, депутат Георгий Вольский, считает, что сегодня и самой России невыгодно присоединять очередной чужой регион. Не думаю, что Россия заинтересована в подобном дополнительном грузе в условиях сложнейших отношений со всем остальным миром, отметил депутат. С этим согласен грузинский политолог Ника Читадзе. Конфронтация с Западом, последовавшая после аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины, а также низкие цены на нефть, делают Россию более осторожной. Потому Читадзе сомневается, что Москва включит Южную Осетию в состав Федерации.
Де-факто Россия и так уже аннексировала территорию так называемой Южной Осетии, потому что ни о какой так называемой независимости Южной Осетии не может быть и речь. Когда 99% бюджетов Южной Осетии формируется именно вот финансовыми ресурсами Российской Федерации, то очевидно, что эта территория аннексирована Российской Федерацией, которая и контролирует там, и пограничные войска России, они контролируют так называемую границу между Южной Осетией и Грузией. Конечно же, это никак не будет являться государственной границей,
подчеркнул Читадзе. В свою очередь, другой грузинский политолог Корнели Какачия не исключает проведение референдума в Южной Осетии. Он напоминает, что на голосование планируется вынести вопрос о внесении изменений в Конституцию де-факто республики, которые позволят лидеру неподконтрольного официальному Тбилиси региона обратиться к руководству России с просьбой о присоединении. Это не будет означать автоматического вхождения в состав Российской Федерации, но может сыграть роль мины замедленного действия, говорит Какачия. На этом этапе Россию не устраивает присоединение Южной Осетии по ряду причин, в том числе и потому, что в таком случае Москва потеряла бы рычаг давления на Тбилиси. Однако, если евроатлантическая интеграция Грузии в будущем будет продолжаться успешно, будут видны конкретные результаты, то в таком случае Россия может использовать этот референдум в качестве некой правовой лазейки. И тогда вот через несколько лет этот вопрос может стать актуальным, но не сегодня. Рассуждает Какачия. В таком случае, говорит эксперт, Тбилиси окажется в затруднительном положении. Грузия, к сожалению, напрямую мало что сможет сделать. Военным путем решить этот вопрос не удастся. Остается один путь, политический, который опять же будет заключаться в привлечении к решению этой проблемы международного сообщества и организаций. Разумеется, они не признают результатов этого референдума. Однако пример Украины демонстрирует нам, что большого выбора у нас нет. Возможности Грузии, к сожалению, ограничены. Говорит Какачия. К тому же эксперт обращает внимание на то, что тема очередного референдума в Южной Осетии стала актуальна незадолго до парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 8 октября. Накануне де-факто лидер Южной Осетии Леонид Тибилов пообещал, что голосование по конституционным изменениям состоится до августа. Зуят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Казбулат Цхубребов подал в отставку. Он не стал дожидаться возвращения юго-осетинского президента Леонида Тибилова из Москвы, где он находится с рабочим визитом, и не объяснил причин своей отставки. Это увольнение по собственному желанию стало загадкой для местных наблюдателей. В Схинвале никто не смог дать внятных объяснений по поводу его причин. Напомним, Цхубребов был назначен на должность министра в июле 2015 года. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Отставка Казбулата Цхубребова мало кого оставила равнодушной среди людей, знавших его или работавших под его началом. Одни восприняли эту новость с сожалением, другие с облегчением. Надо сказать, что я не встретил сегодня ни одного собеседника, который бы отзывался о бывшем министре иностранных дел в нейтральных тонах. Симпатианты Цхубребова говорят о нем, как об одном из немногих молодых людей с хорошим образованием. Он с отличием окончил МГИМО. По их словам, за короткое время он систематизировал работу министерства, сделал ее более осмысленной. Казбулат Цхубребов инициировал создание экспертного совета как площадку для сотрудничества государства и гражданского общества. Он также инициировал целый ряд законопроектов, в том числе поправки в закон о гражданстве и статусе иностранных граждан. Недоброжелатели Цхубребова говорят о нем как о натуре властной, даже как о деспоте. По их словам, он устроил в ведомстве настоящий террор, открыто говорил сотрудникам, что они не на своем месте, и обещал уволить, если не всех, то многих. Что касается инициатив министра, то, по мнению недоброжелателей, они и до его прихода были на слуху, он просто их реализовал. Сторонники Цхубребова на это отвечают, что МИД давно был тихой гаванью для бездельников. Кто-то рано или поздно должен был встряхнуть это сонное царство. Недоброжелатели на это отвечают, что встряска плохо отразилась на климате в коллективе. Одни были запуганы, другие стали откровенно халуйствовать. По их мнению, при предшественниках Цхубребова было намного спокойнее, хотя результаты ведомства не отличались от нынешних. Правда, и друзья, и недруги сходятся в одном. В отсутствии внятно сформулированной государственной политики – дипломатический корпус – это в принципе архитектурное излишество. И все-таки эта отставка отличается от прочих. Как сообщили «Спутнику» в Министерстве иностранных дел, цитирую, Казбек Иналович в понедельник сообщил о своем решении коллективу, написал заявление и через секретариат направил его президенту. Конец цитаты. Президент в это время находился в Москве. По времени, когда Казбулат Иналович подавал заявление, он был на концерте в Мариинском театре. То есть министр не стал дожидаться возвращения патрона, чтобы подать заявление, объясниться и тихо ждать указа об освобождении от занимаемой должности. В этом смысле отставка выглядит как некое несогласие или как протест. Вопрос – несогласие с чем? По этому поводу в Схинвале ходит много разных слухов и версий, начиная от разногласий политического характера до кризиса личного взаимопонимания с президентом. Все версии, которые я сегодня услышал, показались мне неубедительными, поэтому тиражировать их я не стану. Я говорил с Казбулатом Схавребовым по телефону. В его голосе не было слышно каких-то ноток раздражения или уныния. Он подтвердил факт своей отставки, но объяснять причин своего поступка не стал. При этом Казбулат Схавребов не исключил, что озвучит их через какое-то время. Люди, знакомые с Казбулатом Схавребовым лично, говорят, что за кресло министра он мертвой хваткой не держался, увольнения не боялся. Парень с хорошим образованием из обеспеченной семьи. Без работы не останется, с голоду не помрет. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. На днях в окрестностях Сухуми произошла очередная демонстративная акция сил, пожелавших остаться неизвестными. Поджог автомобиля члена правительства самопровозглашенной республики Абхазия Беслана Будба. О подробностях происшествия и прозвучавших мнениях расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе немалый резонанс вызвало преступление, совершенное неустановленными пока злоумышленниками в ночь на минувшую пятницу 8 апреля, когда во дворе дома полномочного представителя президента Абхазии по вопросам торгово-экономического сотрудничества с иностранными государствами на правах вице-премьера правительства, лидера партии экономического развития Абхазии, бизнесмена Беслана Будба, был сожжен его автомобиль. Когда мы встретились с Бесланом Будба, я не мог не поинтересоваться, что ему известно о том, как продвигается следствие и идут поиски негодяев. Работают над этим, лаконично ответил он. Из общения с осведомленными людьми и сообщений СМИ я уже был, конечно, информирован об обстоятельствах произошедшего. Самого Будба в ту ночь в его доме в предместье столицы Абхазии не было. Он находился в Москве, куда в последние месяцы часто отлучается и проводит там, может быть, больше времени, чем дома. Сама его должность это предопределяет, так как львиная доля торгово-экономического сотрудничества Абхазии приходится сегодня на Россию. Дома были жена и дети, которые, естественно, спали. Во дворе дома установлены камеры наблюдения и дежурит охрана. Но примерно в 3:30 ночи перелезли через ограждение двора, разбили стекло в машине, облили бензином салон и саму машину, подожгли ее и убежали. По-видимому, один из них сидел в кустах на стреме, а другой делал свое черное дело. Как я слышал по одной из версий, они не могли не ориентироваться на местности, ибо знали слабое звено в ограждении. Что это было? Месть за что-то или мера давления, какие, увы, бывают в бизнесе? Кое-какие подозрения у Будба есть, но все они пока, понятно, не имеют доказательной базы. В тот же день, когда это случилось, он прилетел из Москвы. Подавать заявление в правоохранительные органы не стал, ибо по факту поджога МВД уже ведет расследование. Конкретно этим занимается отдел дознания УВД города Сухума. Наиболее вероятной версией, мне кажется, то, что за произошедшим стоит некое столкновение бизнес-интересов. Но не будем делать поспешных выводов. К сожалению, подобных преступлений, включая убийство политиков, взрывы их офисов, поджоги машин известных людей, хватало и ранее. Немалый общественный отклик вызвал, например, поджог 27 ноября 2013 года автомашины редактора «Нужной газеты» Изиды Чания. Одну из СМИ так переиначила тогда слова грибоедовского «скалозуба». «Уж коли зло пресечь, собрать авто таких писак да сжечь». Что касается Беслана Будба, то ему не впервой держать удар. Тут и похищение его отца с целью выкупа в ту пору, когда сам он был московским бизнесменом, и травля в СМИ, когда он баллотировался в 2009-м в президенты республики, и нападение на него пьяных молодых людей 15 ноября 2014 года, когда он занимал пост премьер-министра. Очень хочется верить, что поджигатели не уйдут от ответственности, а сам Беслан Будба, как рассказывает он, активно работает в эти дни над привлечением инвесторов для восстановления инфраструктуры Сухумского аэропорта. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наступило время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Жертвами шантажа видеокадрами из личной жизни людей стали и рядовые граждане, пишет газета «Алия». Недавно главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил, что местные правоохранительные органы не имеют возможности установить личность распространителей скандальных записей в интернете. Эти слова, скорее всего, повлияли на решение владельцев этих кадров подзаработать таким образом, считает руководитель антикоррупционного союза Гия Бурджанадзе.
Нашу организацию обратилось уже около 10 человек. Люди, которые их шантажируют, требуют определенную денежную сумму, иначе угрожают передать эти кадры членам их семей. Те, кто подвергается шантажу, часто просят у нашей организации совета, однако помочь им мы не можем. Они в отчаянии, поскольку уверены в том, что следственные органы никак не отреагируют на подобные факты. Дело в том, что в прокуратуру и МВД было передано много подобных дел, однако их расследование не продвигается.
Шантажистами вполне могут оказаться люди, которые раньше занимались записью подобных кадров или установкой в гостиничных номерах скрытых камер, в объектив которых попали и рядовые граждане, заявил Гия Бурджанадзе в интервью «Алия». Между Константинопольской патриархией и Грузинской православной церковью разгорелся конфликт, пишет газета «Резонанси». Дело в том, что с 16 по 27 июня на острове Крит должен пройти Великий и Святой Всеправославный Собор, на котором 14 автокефальных православных церквей планируют обсудить 6 вопросов. Решение любой из церквей может заблокировать тот или иной вопрос. Этим правом воспользовалась грузинская сторона, не согласившись с выносом на обсуждение темы таинства брака и причины его преград, а также потребовала изменить текст темы отношения православной церкви к остальному христианскому миру. В ответ на это протопресвитер Константинопольской патриархии Георгий Цесис опубликовал в глобальной сети письмо, в котором написал, что грузинские делегаты замучили их, пока не добились многочисленных изменений, а также заявил, что грузинская церковь находится в плену фундаменталистских кругов.
Было бы хорошо, если бы влиятельные православные церкви из Восточной Европы направили в Тбилиси сообщение о том, что, несмотря на фундаменталистские настроения и желание вернуть свою страну в Средневековье, нельзя назвать братским решение держать в заложниках 13 церквей и более 300 миллионов верующих.
Цитирует слова протопресвитера издания. Представители же Грузинской православной церкви, в свою очередь, обвинили Константинопольскую патриархию в том, что она не дает возможности зафиксировать свою позицию грузинской стороне. В целом, отношения между сторонами настолько накалились, что под вопросом оказалось проведение Великого и Святого Всеправославного Собора, пишет «Резонанси». Шуточным политическим прогнозом предстоящего предвыборного периода поделился с пользователями социальной сети Facebook один из лидеров республиканской партии Давид Зурабишвили, пишет газета «Квирис Палитра». На своей страничке он написал:
«Мечта скажет, что все в Грузии хорошо, а националы – убийцы. Нацдвижение, в свою очередь, скажет, что все плохо, а мечтатели – приспешники Путина и олигарха. Лосаня заявит, что обе партии правы. Бурджанадзе будет утверждать, что обе силы – это одно и то же. Инашвили повторит слова Бурджанадзе и при этом добавит, что все это вина Тины, Хидашели и республиканцев. В Гирче скажут, что все вокруг врут. Наталашвили тоже скажет, что все вокруг лгут и что только он прав».
Цитирует слова политика газета. Между тем, в социальной сети этот пост бурно обсуждают пользователи. Некоторые из них утверждают, что оценили юмор Зурабишвили. Другие же считают, что подобные шутки в столь тяжелый период для Грузии с политической точки зрения неуместны. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Главная прокуратура Грузии предъявила бывшему главе военной полиции Мегису Кардава обвинение в заказе убийства генерала Романа Думбадзе. Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции адвокат Малхас Велиджинашвили, на дело наложен гриф «секретно». По словам Велиджинашвили, также ведется следствие в связи с делом об убийстве генерала Борисова. Адвокат отметил, что прокуратура ведет следствие, опираясь на материалы, присланные из Москвы. По его словам, после предъявления вины Мегису Кардава в случае его задержания в какой-либо из стран, у России появляется возможность потребовать его экстрадиции. Генерал Роман Думбадзе был обвинен в Грузии в измене родине и приговорен к тюремному заключению, однако был обменен на грузинских военнослужащих, захваченных российскими военными во время августовской войны 2008 года. Позже Думбадзе был застрелен в Москве. Парламентские фракции «Грузинская мечта республиканцы» и «Грузинская мечта национальный форум» меняют название. Теперь в них не будет упоминания «Грузинской мечты». Фракции уже обратились по этому вопросу к председателю парламента и в Комитет по процедурным делам, сообщает грузинское информагентство «Нью Пост». При этом различие заключается в том, что партия «Национальный форум» решила покинуть правящую коалицию «Грузинская мечта», а республиканская партия планирует остаться в составе объединения до парламентских выборов, которые пройдут 8 октября. Независимо от остальных членов коалиции, как и республиканцы, на выборы планируется идти и «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия», которая является костяком правящей коалиции. Глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили выдвинул ряд условий президенту Петру Порошенко, невыполнение которых, по его словам, приведет к уходу с должности так называемой команды реформаторов. Об этом он заявил на пресс-конференции накануне вечером, передает «Украинская правда». Ни одно обещание по поводу реформ, данное после Майдана, не было выполнено. «Нас всех водят за нос», — сказал Саакашвили, отметив, что выражал свое недовольство в недавнем телефонном разговоре с президентом. По его словам, увольнение премьер-министра Арсения Яценюка не является решением проблемы коррупции на Украине. «Проблема в политическом классе и проблема в подходе президента Украины к процессам внутри страны и к процессу реформирования», — сказал Саакашвили. «Мы требуем в первую очередь прекратить этот между собойчик и договорняк, который ведется насчет правительства. Я призываю народных депутатов не голосовать за правительство в таких условиях, которые предлагают», — добавил экс-президент Грузии. Граждане Грузии стали чаще обращаться за российской визой, сообщил руководитель секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Вадим Горелов. По его словам, с начала года число поданных на виду запросов выросло примерно на треть.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Чем дышит Грузия? Национальное агентство окружающей среды сегодня ознакомило общественность с результатами мониторинга. В его рамках была определена степень загрязнения воздуха в Тбилиси и других точках Грузии. О чем говорят итоги исследования и как их объясняют эксперты, расскажет Анастасия Славинская.
В целом показатели, полученные в ходе мониторинга, могут быть неблагоприятными, но не являются критическими, сразу успокоила граждан Тамар Багратия, глава Национального агентства окружающей среды. Она говорит, что на сегодняшний день в Грузии используются три метода для измерения степени загрязнения воздуха. В столице это одна автоматическая станция, три неавтоматических и специальные трубки, посредством которых осуществляются индикаторные измерения. Последние были использованы для измерения воздуха в 70 точках Тбилиси. Они позволяют определить уровень диоксида азота. Это поясняет Багратия тип загрязнений, который связан непосредственно с выхлопными газами. В ходе оценки устанавливается уровень диоксида азота в воздухе. Он может быть низким, средним, высоким или крайне высоким. Каждый из этих показателей, в свою очередь, делится еще на три категории. Опять-таки низкую, среднюю и высокую. Таким образом, самые загрязненные точки в Тбилиси, говорит Багратия, это...
Высокая степень среднего показателя диоксида азота была зафиксирована у метро Исани на проспекте Руставели, у филармонии, у входа в парк Мзиури. В остальных точках показатель был низким или же была зафиксирована низкая степень среднего показателя. Здесь речь идет о загрязнении воздуха диоксидом азота, который связан с выхлопными газами. Соответственно, его уровень во многом зависит от локации. Если индикатор расположен в переулке, это отразится на данных. Ведь, как я сказала, этот тип загрязнения зависит от транспортных потоков.
Средняя оценка не должна сбивать с толку, говорит представительница «Зеленой альтернативы» Манана Кучладзе. Этот показатель, по ее словам, является достаточно проблематичным, согласно нормам ЕС, касающихся качества воздуха. Кроме того, продолжает Кучладзе, уровень пыли в столичном воздухе превышает средние показатели в 3-4 раза.
Даже если бы не наблюдалось загрязнение воздуха диоксидами азота и серы, уровень пыли в воздух настолько велик в Тбилиси, что это создает серьезную опасность для здоровья его жителей. Это частички, которые оседают в легких и вызывают целый ряд заболеваний. Для того, чтобы как-то изменить ситуацию, важно разработать единую концепцию для улучшения качества воздуха, начиная с техосмотра автомобилей и мониторинга строительств, заканчивая развитием зеленых зон. Необходим комплексный подход, и это касается не только Тбилиси, но и других городов, таких как Кутаиси, Батуми, Чиатура, Каспи. Везде, где измеряется уровень загрязнения воздуха, положение проблематично, учитывая, как оно действует на здоровье людей.
Люди без всяких исследований на самих себе ощущают качество воздуха, говорит глава Центра экотранспорта Васо Урушадзе. По его словам, в первую очередь правительству необходимо разгрузить дорожное движение, так как чем больше автомобиль стоит в пробке, тем дольше он находится в режиме ожидания, продолжая вредить окружающей среде, и ввести обязательный техосмотр.
И здесь мы стоим перед множеством проблем, ведь даже муниципальный транспорт, находящийся на балансе мэрии, не соответствует не только международным, но и местным стандартам. Мы все прекрасно видим, какой черный дым пускают желтые автобусы в городе. Это означает, что мотор амортизирован. Выхлопные газы напичканы вредными веществами, которые влияют на здоровье людей.
Электроавтомобили, электроавтобусы, трамваи, троллейбусы. Во многих странах, говорит Урушадзе, сейчас работают над вопросом использования альтернативного топлива. В Грузии, по его словам, стали появляться гибридные автомобили, которые сравнительно меньше вредят экологии. С целью их популяризации Центр экотранспорта предложил грузинскому парламенту сделать растаможку для грузинских покупателей гибридных машин бесплатной. Полного консенсуса достичь не удалось. Однако, говорит Урушадзе, власти согласились в половину сократить ее стоимость для них. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Городской суд Тбилиси не удовлетворил иск общества с ограниченной ответственностью Сокар Джорджия Петролиум и оставил в силе решение агентства по конкуренции, по которому компания за нарушение правил конкуренции была оштрафована почти на 14,5 миллионов лари. Вместе с Сокаром административным взысканием были подвергнуты еще 4 компании, оперирующие на рынке нефтепродуктов. Общая сумма штрафа составила 55 миллионов лари. Они тоже оспаривают вердикт агентства в суде. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Продолжается судебная тяжба между компаниями, оперирующими на рынке нефтепродуктов, и агентством по конкуренции. Напомним, лето прошлого года антимонопольное ведомство, опираясь на результаты длительного расследования, на основе 7 статьи закона о конкуренции обвинило ведущих участников рынка нефтепродуктов в картельном сговоре и других действиях, нарушающих правила справедливой конкуренции в течение 2012-2014 годах. В итоге 5 компаний были подвергнуты многомиллионным штрафам. Самый большой штраф был наложен на дочку азербайджанской компании «Сокар» – 14 миллионов 380 тысяч лари. Компания оспорила это решение в суде, однако суд не удовлетворил иск и оставил в силе распоряжение агентства по конкуренции от 14 июля 2015 года. По словам руководителя Общества защиты прав потребителей Беки Кемулария, «Сокар» является наиболее сильной в финансовом плане компании, оперирующей на рынке Грузии. Поэтому неудивительно, что она первой оспорила решение агентства в суде.
Примечательно, что несмотря на весьма солидные гонорары, выплаченные ведущим европейским аудиторам и адвокатам, Сокар проиграл судебную тяжбу агентству, годовой бюджет которого равняется 500 000 лари, что свидетельствует о серьезности аргументов, предоставленных ведомством на суде. Решение суда является важным прецедентом, так как по логике следует ожидать, что и другие игроки рынка, обвиненные в картельном сговоре, получат аналогичный результат.
Считает Бека Кемулария. Несмотря на решение суда первой инстанции, можно предположить, что Сокар наверняка оспорит судебный вердикт, считает эксперт судебного права Леван Алапишвили.
По всей видимости, внушительность размера штрафных санкций, которые впоследствии поступят в бюджет, склоняет чашу весов в пользу государства. Однако у медали есть и другая сторона – предвыборные обещания ведущей политической силы страны, направленные на снижение цен на топливо, могут сыграть злую шутку. Даже если компании выплатят штраф, они понесут серьезный материальный урон, который наверняка попытаются компенсировать за счет потребителей. Так что мнимое восстановление справедливости может иметь и обратный эффект.
На следующем этапе, по словам Левана Лапишвили, судебные разбирательства будут продолжены в апелляционном суде. Существует и третья инстанция в виде Верховного суда. В случае же, если судебная система Грузии не вынесет оправдательный вердикт, то спор может переместиться в международный арбитраж, что займет немало времени. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Нужно или нет тонировать стекла автомобилей? Этот вопрос сегодня серьезно обсуждают в самопровозглашенной республике Абхазия не только водители, но и пешеходы. С ними на улицах Сухуми общалась наш корреспондент Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Как вы относитесь к разрешению тонировать стекла автомобилей?
Нельзя, потому что не видно, кто там сидит, почему.
Я отношусь к этому отрицательно, потому что я считаю, что передние ветровые стекла, они должны быть полностью просматриваемы, потому что сотрудник должен, наверное, видеть. Потом в сумерках, например, трудно ориентироваться опытному даже водителю, так как он не может пользоваться боковыми зеркалами в полной мере, так как он должен. Тимур Гюгискири.
Если бы у меня была машина, мое мнение бы сделала.
чтобы...
Тонировку?
Да.
А почему?
Для красоты, наверное. Илона.
Я против. Сам имел тонировку ночью, когда дождь, не видно ничего. Я взял, снял потом. Меня им зарзал.
Есть плюсы, есть минусы. Я думаю, нормальному человеку, порядочному, которому нечего бояться, не стоит тонировать. А может быть, это как-то мешает обзору водителя. А если кто-то хочет ради понтов, ради крутости, может, это только ради красоты, то если это им поможет, то, не знаю, как, пусть делают. Но это личный выбор каждого человека, я так думаю. Но я вижу больше минусов, чем плюсов, потому что кроме для красоты больше никакой пользы нет, зато есть вред. В том, что закрывает обзор для милиции, не всегда это удобно, что кто-то может скрывается в автомобиле. Меня Сергей зовут.
Не отношусь, в принципе, положительно к тонировке.
Почему?
Ну, от лишних глаз, от солнца, от любопытных, из этой точки зрения.
А минусов в этом вы не видите?
Ну, минусы, может, для кого-то есть, для слабовидящих, то есть у кого со зрением проблемы. Ну, совсем сейчас темнит, чтобы тяжело было ездить, я думаю, это, конечно, влияет. А так, если умеренно сделать, я думаю, ничего страшного не произойдет. Для меня как-то лично никакой разницы. Для сотрудников, может, больше проблем от гор.
Я бы был против, потому что не нужно это тонирование.
Для чего?
Я не знаю. Полиция должна видеть, кто едет, зачем едет, а так, да нехорошо. Не надо тонировать. Пусть будет нормальной машине. Федор.
Мое мнение, чем больше затемненка, тем лучше девушка. В такую жару можно умереть, честно, извините за такую примету, но это так.
Какие-то минусы вы не видите в этом?
Вижу, конечно, почему нет, могу сказать про минусы тоже. Ночью, когда быстро едем, я обязательно их опускаю, чтобы случайно лишних проблем не создавать ни себе, ни людям прохожим. Но плюсов больше, чем минусов, можно сказать так все-таки. Вартан.
Отрицательно, потому что это мешает движению. И они могут не заметить пешехода. И может случиться непредвиденное обстоятельство, могут случиться. Отрицательно. Гуда Андреевна.
Я не согласен с передними стеклами. Должен видеть полицейский. Может, ребенок за рулем сидит. Сам вел.
Можно как бы, получается, и затонировать, но обратно же оно при ночном свете, оно мешает уже обзору, получается. А так, для красоты можно сделать, но обратно же есть свои нюансы тоже. И хорошо, и плохо называется. Но сзади-то она не мешает, а вот спереди же другая, как бы, визуально уже получается. Чтоб совсем как аквариум не получился просто. Меня Ливаном звать.
Анна Евгуварян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На территории историко-архитектурного заповедника «Сухумская крепость» коммерческая организация «Абхазская ривьера» планирует строительство ресторана. Общественность выступила против этой идеи. Под соответствующим письмом к президенту самопровозглашенной Республики Абхазия поставили свои подписи более 70 человек. Недавно в нашем эфире заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абатал Кубахия заявил, что все разрешительные документы у арендаторов есть, и оспорить их в судебном порядке невозможно. Однако представители общественности с этим не согласны. Наш корреспондент Дарья Пабба поговорила с одним из авторов обращения, директором Центра гуманитарных программ Ардой Иналыпа.
Арда, скажите, кто инициировал сбор подписей против строительства ресторана на территории историко-архитектурного памятника «Сухумская крепость»?
Вот эта идея по поводу сохранения ландшафта Сухумской крепости, она обсуждалась очень многими. Сейчас даже трудно сказать, кто первый поднял этот вопрос. Другое дело, что я первая подписала это письмо, текст составила я, хотя потом оно отрабатывалось и приобретало другие черты другими коллегами, которые со мной солидарны в этом вопросе. Мы озвучили проблему, которая волнует многих.
А какое значение вы придаете этому памятнику?
Это уникальный памятник, который содержит в себе очень много архитектурных исторических слоев. И, конечно, более глубокому научному изучению подвергалась часть надводная, наземная. И там находят удивительные объекты. Три слоя церквей. И, конечно, они до конца не изучены. Поскольку стены этой крепости продолжаются под воду, есть схемы, есть планы этих подводных стен крепости, то я думаю, что не надо обладать какими-то особыми научными данными, чтобы предположить, что там есть такие же артефакты под песком и илом. Я думаю, в будущем мы будем со стыдом вспоминать время, когда наши правители сокращали охранную зону с 6,5 гектаров до 3 гектаров. И рядом с этой крепостью выросли высотные дома. Но для Сухума и для такого близкого соседства с таким уникальным памятником эти дома, конечно, подавляют совершенно. Когда первый президент Арзенба подписывал указ о заповеднике, предполагалось, что он будет окружен охранной зоной, в которой запрещено строительство. Я думаю, что сама проблема, в общем-то, наверное, от нашей бедности. Если бы вы прочли решение о том, чтобы дать в аренду часть крепости для постройки ресторана, там написано, это происходит для того, чтобы арендная плата приносила доход, на который мы консервировали бы и реставрировали бы весь памятник. И вы знаете, какая арендная плата была заложена? 15 тысяч рублей в год. С тем, что пересмотреть эту сумму можно только через 5 лет, и пересмотр может быть только в рамках 10%. Говорить о том, что это разумное решение проблемы, но я никак не могу.
А в своем обращении вы говорите, что есть правовые основания для запрета передачи памятника в аренду Абхазской ривьере. Назовите, пожалуйста, эти основания.
Насколько я знаю, основное возражение, которое эти документы вызывают, это то, что памятник был передан управлению по охране памятников в управление. Это означает, что передавать в аренду можно только каким-то особым указом и так далее. То есть само управление не имело права это делать. Это одно основание. Другое, что само слово «заповедник», он означает, наоборот, освобождение от каких-то, не относящихся к памятникам, постройкам. Если, конечно, наша историческая память дальше, чем 50-е годы и ресторан Диаскурии не идет, то, конечно, мы должны восстанавливать этот ресторан. Но, помимо всего прочего, есть развернутая программа самого управления, где говорится о том, что постройки там запрещены, что необходимо сохранять не только памятники, но и ландшафт историко-архитектурный. И если мы говорим о ландшафте, то какой ресторан может сохранять этот ландшафт? Так что здесь очень много оснований, но бизнес-компания, которая продвигала эту идею о строительстве ресторана, на самом деле несколько лет заказывала новые проекты, обсуждала с ученым советом. То есть очень много сил, энергии, времени и средств было затрачено. И ответственность, конечно, несет государство, а не эта бизнес-структура. Поэтому основная идея нашего письма и нашей компании общественной в том, чтобы выделить равноценный участок для этого бизнеса, для того, чтобы они, не меняя ландшафта, вели свое дело. Если мы заложим сейчас вот такие взаимоотношения между охранными учреждениями и бизнесом, когда происходит коммерциализация памятников, то остановить уже этот процесс мы не сможем нигде. И представьте, что это будет и с Афонской Анакопией, и с храмом Амбара, и с другими комплексами, куда будут проникать рынки, рестораны, пасхи и так далее. Все это можно делать, но за пределами охранной зоны.
Возможен ли компромисс и, может быть, поставить для Абхазской ривьеры особые условия, например, по реставрации или какие-то другие варианты? Что вам кажется, можно сделать?
Я думаю, передавать задачи по реставрации бизнесу, который занимается ресторанами, это не совсем, наверное, правильно. Реставрацией должны заниматься ученые. Компромисс, я думаю, возможен. Для этого достаточно выделить соответствующую площадь на берегу. Площадь, честно говоря, не совсем маленькая. 250 квадратных метров на берегу и 600 квадратных или 650 квадратных метров над водой. Когда нам говорят, что это практически никак не изменит ландшафта, это, конечно, далеко от действительности.
Это была Арда Иналыпа, директор Абхазского центра гуманитарных программ. С ней беседовала Дарья Пабба.
Картинки с выставки.
В одном из древнейших городов Грузии, Мцхета, завершается возведение храма имени святого Георгия Победоносца. Впервые служба в нем будет проходить на грузинском и осетинском языках. Строительство церкви осуществляется на средства православных верующих. С подробностями Жанна Тараханова.
Новый храм имени святого Георгия Победоносца в Мцхета называют грузино-осетинской церковью или храмом примирения. Строительство началось в 2015 году. Инициатором выступил грузинский меценат Звяд Читишвили. Работы ведутся на личные средства господина Читишвили, а также пожертвования православных верующих. Храм будет открыт в начале мая, а первая литургия состоится в нем 6 мая, в день святого Георгия Победоносца. На закладку первого камня были приглашены православные из Северной и Южной Осетии. Инициаторы возведения храма святого Георгия Победоносца говорят, что он должен стать, цитата, «православной колыбелью для осетин всей Грузии и островком родины для осетин, приезжающих в страну». Конец цитаты. Рассказывает представитель осетинской диаспоры Грузии, послушник храма святого Георгия Победоносца Георгий Сокуров.
Еще на место храма посетили гости Республики Южная Осетия, Республики Северная Осетия, Алания, которые оказали свою посильную, как материальную, так и физическую помощь. И можно констатировать тот факт, что храм святого Георгия Победоносца строится совместно осетинами и грузинами. Со всех церквей святого Георгия, находящихся в Грузии, было привезено по одному камню, который будет использован для оформления этого храма. Стены будут облицованы белым камнем, цветом Георгия Победоносца, а внутри храма храм будет расписан. В отделке храма будут использованы как грузинский, так и осетинский национальный орнамент. Можно с уверенностью сказать, что строительство храма станет эпохальным событием не только в грузинской, но и осетинской истории. Ведь никогда в Грузии в храмах не велась служба на осетинском языке.
Возведение церкви благословил патриарх всей Грузии Илия II, а настоятелем является уроженец Владикавказа протоиерей Теймураз. Меценат Звяд Читишвили также является лидером политического движения «Наша Родина», созданного в этом году. Организация ставит своей целью сближение православных народов осетин, абхазов, грузин и русских. Звяд Читишвили говорит, что грузины и осетины должны осознать, что путь конфронтации ошибочный. Он напоминает о богатых культурных и исторических связях двух народов. 9 апреля движение «Наша Родина» провело в Тбилиси день поминания, покаяния, примирения, рассказывает Звяд Читишвили.
Последнее наше событие, там, которое 9 апреля там произошло, значит, вот это четыре народа, которые не собрались в большом концертном зале, филармонии, мы друг друга простили за эти грехи. И начали с чистого лица. Поэтому что, если мы не начнем, то это будет бесконечно продолжаться. Вот это вот все, что происходит между нашими народами. Но что еще самое главное, что нас связывает, это православие. Это православие, вера, одна вера. Задача не политика, а основном, чтобы народная дипломатия, чтобы на первый план вышел народная дипломатия. Организации присутствовали не только там в Северной Южной Осетии. Там присутствовали со всего Грузии осетины. Кроме осетин, там еще присутствовали русские.
В Южной Осетии существует устойчивое мнение о том, что патриарх Илия II благословлял грузин на войну против осетин. Вас это не смущает?
Это все вранье. Прямо, вот я еще раз говорю, это все вранье. Нет никакого там документального. Вот, нет, они где откуда берут вот такие, да? Поэтому 7 числа мы были у патриарха, где присутствовали и осетины, абхазы, и грузины. Для нашего патриарха все народы там одинаково. Там нету для него никакой разницы. И вы помните, наверное, 19 августа 2015 года, когда он лично принимал, и он накрыл стол, когда приезжали осетины из Северной, из Южного, со всего Грузии, там, из Москвы, там, и он лично принимал, и он накрыл стол и угощал своим вином даже. И покойный Агузаров, для него он подарок даже передал, книгу. И он ждал в гости, но случилась вот такая беда, которая, можно сказать, человек там скончался. И вот это вот потепление, у меня мама осетинка, представляете? И как мы в Грузии где-то около 150 тысяч семей. И это родственные связи до сих пор продолжаются. Мы также и женимся, и выдаем там замужем. Ничего вообще не останавливает. Это какая-то кучка, я еще раз говорю, что политикам, которые хотят между нами, всегда что-то такое, короче, вражда там происходила. Мы должны наконец-то там проснуться и мы должны им ответить, что они не правы, а мы правы. И перед Богом, да, клятвы между нами никогда ничего больше не произойдет. Мы не допустим, чтобы больше повторился вот это, вот именно, знаете, чьи-то грязные игры.
Уверен Звят Чутишвили. К Пасхе общественное движение «Наша Родина» намерено очистить заброшенные кладбища и захоронения в Грузии, к которым уже много лет не имеют доступа родственники усопших, покинувших Грузию в годы вооруженных конфликтов. Грузинские священники также отслужат в этот день поминальную службу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.